Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодняшние мои гости – это Юрий Константинович Бондаренко. Приветствую.
Добрый день.
И Дмитрий Олегович Бабич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать широкий круг проблем, связанных с Польшей. Для меня, честно говоря, это загадочная страна. Страна славянская, вроде бы европейская, давнеевропейская, которая, ну, в нашем сознании русском обладает вот таким качеством, как особая, простите, скажу это слово, чванливость, гордость польская, она вошла в поговорку какую-то. С другой стороны, но чем особенно гордиться? Ну, никаких природных, я там не знаю, каких-то удивительных.
Ну, Евгений Константинович, а вы знаете, это уникальное явление. Вот поляки, русские и украинцы. Каждая из этих наций убеждена, что две другие чванливые и гонористые. Да,
а вот давайте об этом поговорим.
А про себя, если вы поляку скажете, что вы вообще-то, господа, очень гордые, да, он искренне удивится. А ни русские, ни поляки, ни украинцы самих себя гордыми и чванливыми не считают. Они считают две другие братские нации таковыми. На самом деле, я думаю, что правда в том, что этот элемент вообще свойственен северным славянам, и он усиливается именно в те моменты, когда мы, ну, если угодно, впадаем в грех гордыни. У нормальных поляков, а их большинство, вы поедете, пообщаетесь, вы увидите, что никакой такой особенной хвастливости нет.
У нормальных. В нашем сознании, как мы их представляем. Ну, я-то это знаю, что нет. Я, правда, общался только с юго-восточными, хомщина, да, там православные поляки, собственно, они русины, русинами себя считают, и там, ну, та же Россия, можно сказать. Тут такая смесь русского, белорусско-украинского. Нечто очень нам похоже по менталитету. Милейшие люди и замечательные православные люди, которые очень крепко вокруг своих храмов и приходов своих сосредоточены. А вы как считаете, Юрий Константинович, какие вот черты польского характера? Вы оба, кстати, недавно приехали из Польши, свежие впечатления. Ну, что такое поляки?
У меня большая честь находиться вместе с вами, Женя и Дима. Это главное. Во-вторых, точнее, чем сказал Михаил Афанасьевич Булгаков о поляках, не скажет никто. Он в потрясающем эссе «Киевград», всем рекомендую, очень легко погуглить, найти. Это небольшое эссе, 20 минут чтения, и вы поймете все. Там ответы на все вопросы. Да, и относительно, Дима правда сказал, что вот как бы разные народы, русские, украинцы, я не считаю разными народами, я придерживаюсь точки зрения, что это один народ.
Я согласен, и, может быть, даже если подумать...
Не надо.
Об этом еще поговорим, да.
Так вот, он сказал, что наши европеизированные кузены, вот точнее не скажешь, вот европеизированные, и они от этого...
Наслаждаются,
да. Там гонора. Гонора — это не в кубе от того, что у нас. Вот совершенно объективно. Это невероятно, это космическая
четвертой,
степень.
Четвертой, пятой степени.
Это космическая, это космос. Это беспредел.
А в чем это проявляется?
Это проявляется во всем. Во-первых, они совершенно некритичный взгляд на себя. При том, что в разговорах между собой они там начинают все поносить. Ну, это свойственно всем народам.
И русским.
Это и русские, и греки. Это и абсолютно все.
Любимая тема нашей границы.
Начинают критиковать. Это просто вот все. Совершенно неадекватный взгляд на себя. Некритичный абсолютно.
При встрече с русскими.
Да.
Не между собой, а при встрече с русскими.
А почему именно русские вызывают у них такую аллергию?
Ну, понимаешь, дело в том, что со средних веков шло противостояние. Неважно, как это называлось, Речь Посполитая, Польша, Московия, Русь, Россия, противостояние. И польский имперский проект проиграл русскому имперскому проекту.
Российскому даже, я бы сказал. Другие народы. Тоже.
Но...
Вот. И они с этим не смирились как-то.
Да.
Это также вот этот вирус империи живет так же, как у османов, да, в Турции до сих пор, как какие-то фантомные боли исторические.
Не совсем так. Они даже не задаются вопросом, почему он проиграл проект. Да. Они не хотят знать ответа на этот вопрос. Не то, что не знают, они не хотят знать. А он очень простой, он лежит абсолютно на поверхности. Польский проект имперский мононациональные.
Этнические. Так.
Моноэтнические. А таких не бывает. То есть вот мы поляки, все остальные вокруг быдло, и даже литовцы, которые тоже католики и так далее, они все равно как бы, ну
пониже,
да,
пониже.
Да, но пониже. Вот. А русский проект, российский, он как многонациональный формировался. И как в том замечательном эпизоде, когда маркиз де Кюстин, икона русофобии, создатель, спрашивает Николая Первого, говорит, а кто это по национальности? Говорит, ну это грузин стоит на приеме. Это армянин, это еврей, это поляк, это немец. Говорит, простите, Ваше Величество, а где же русские? А вот все вместе они русские. Вот это для них абсолютно непонятно. Недоразумение.
Ну, сейчас они пытаются это исправить, нужно сказать. И было такое понятие «Речь Посполитая дзесяченчу народов». То есть в переводе это «Республика десяти народов».
А откуда их возьмут-то, эти народы?
А они были в составе в свое время, когда была вот эта уния Польши и Великого Княжества Литовского, и Польша была королевством, переходящим в империю практически. Да? Там было огромное русское население.
Ну, это сейчас-то.
Те, кого сейчас называют белорусами, украинцами. Правильно? А вот это, сейчас к этому подойдем, да? То есть был этот момент, когда там действительно жило 10 народов. Но почему этот проект кончился? Абсолютно прав Юрий Константинович. Потому что на национализме, на этническом гоноре вы большое государство не построите. Никто не построил. И Россия действительно победила вот в этом соревновании именно потому, что это было имперское сознание другое. Вот даже чтобы на современность это немножко перейти, да, у нас в Москве человек родился, скажем, там, в еврейской семье или в украинской семье, или даже в узбекской семье, да, сегодня. Он вырастает, прекрасно говорит по-русски, мы его воспринимаем как россиянина, да. Русский, с русской фамилией, родившийся где-то на Аляске, там вот я знал одного местного предпринимателя по фамилии Осколков, но не говорящий по-русски, утративший связь с Россией, ну, он все-таки не наш, да, понятное дело. У поляков это фантастика. Евреи, которые родились в Польше в конце 19 века, всю жизнь прожили только в Польше, прекрасно говорили по-польски, они были для них евреи. Поляк сегодня, выросший в Австралии, едва говорящий на польском языке, может быть, даже иногда уже забывший даже, он поляк.
Мало того, что он даже об этом уже не знает.
Он даже это, да, не помнит. Ну, в этом есть, знаете, есть плюсы и минусы. С другой стороны, вот эта организация «Полония», организация поляков со всего света, она, ну, по крайней мере, до последнего времени, она была мощнее наших организаций российских соотечественников. Ну, их, значит, они реально больше помогали своей стране. Ну,
их намного больше.
И, то есть я бы не хотел, чтобы мы тут впадали тоже в грех гордыни, да, а видели всю ситуацию. Вот, сейчас они пытаются исправить, но им мешает, извините, русофобия. То есть схема следующая. Они бы хотели сегодня подружиться и с украинцами, да, и с татарами.
Ни с кем не подружиться, но, и даже не хотят.
Ну, нет, это говорится на газетах.
Уровне, это на уровне вербальном.
Но смотрите, что получилось-то, что получилось. Они поддержали Майдан. Всей страной поддержали. Было неприлично в Польше не поддерживать вот это националистическое восстание против Януковича. А в итоге отношения немедленно ухудшились после прихода к власти украинских националистов, потому что, извините, проспект назвали именем Бандеры. Бандера, его единомышленники убивали десятки тысяч поляков на Волыне. Он и начал свою преступную деятельность в составе польского государства, да. И с татарами, хорошо, они хотят улучшать отношения, но при этом они нам говорят, когда мы приезжаем, они говорят, а мы слышали, у вас исламизация, там, в Москве 1/3 населения уже не русские. Я им говорю, ну так и что, эти люди прекрасно работают, посмотрите, какие у нас они открывают рестораны, вы бы видели их лица. Неужели? А мы так надеялись. Дудаев, Басаев, да где же вы, братцы? Вот. А я им говорю, нет, они прекрасно у нас делают.
А как надеются на китаизацию России? Они молятся буквально.
Почему?
На
что
это.
Что такое? Зачем это?
Чтобы с помощью Китая его как бы вот ползучей агрессии развалить Россию.
Да.
Цель одна. Это? Цель одна — уничтожить Россию.
Конкурента.
И переиграть средневековый проект. Ну, это цель всего.
Чуть-чуть все-таки скажу, чтобы наши слушатели не впадали в какой-то пессимизм. Это свойственно все-таки не народу, не толще. Толща народа, она живет своими проблемами, и к России относится неплохо. И вот я общаюсь когда с простыми людьми, там, водители грузовиков польские, которые ездят по России, они все в восторге, они все довольны. Они говорят, нам всегда помогают. Прекрасные люди, никаких проблем ни с языком, ни с чем. Угу. Это свойственно именно вот элите, интеллигенции. Вы знаете, тут есть один очень хитрый исторический момент.
Не согласен.
Мне о нем рассказал, вот сейчас, Юрий Константинович, вы мне возразите, мне о нем рассказал наш выдающийся полонист Юрий Аркадьевич Борисюк, историк, бывший редактор журнала «Родина». Когда в конце 18 века огромная часть Польши попала в состав Российской империи, вдруг оказалось, что 60% дворян в Российской империи – поляки. Потому что в России, в регионах, количество дворян, помещиков, это было 2-3% населения. Этого вполне хватало, потому что дворяне выполняли роль таких сборщиков налогов и военкомов. Они собирали рекрутов, собирали налоги. 2-3% помещиков. А в Польше их было процентов 25-30, вот это так называемая это шляхта.
В Грузии каждый второй князь.
Совершенно да? верно. И что началось? Значит, дворянин в Российской империи, он не может продавать пирожки на базаре. Он не может улицу мести. Он может работать в Министерстве иностранных дел, в армии, да, значит, ну, в крайнем случае, в Академии наук. А где найти рабочие места для всей этой аравы?
Как у Высоцкого, а где на всех зубов найти?
Да, которые к тому же еще и нелояльно поддерживали Наполеона. В итоге их действительно, вот польскую интеллигенцию, польскую шляхту в Российской империи, особенно после восстаний, стали дискриминировать. Ну, не давали им те же места, которые давали при тех же условиях. Даже тем же грузинам, да, их было не так много. И они это запомнили. И вот сейчас... Если, так сказать, говорить о русофобии, то надо понять, это скорее все-таки не народное явление, а явление интеллигентское такое, вот элитное.
Юрий Константинович не согласен практически с каждым вашим словом, я так чувствую.
Нет, не с каждым. Дима говорит все очень правильно, только свойственная ему интеллигентность не позволяет говорить всю правду до конца. Поскольку я человек уже не связанный по должности.
С польско-российской дружбой.
С польско-российской дружбой, то я имею... такую прекрасную возможность говорить, как оно есть. Да, Дима совершенно прав, что вот низы, они там нет, русофобии, все. Только как доходят до выборов, они голосуют за самую русофобскую партию. Мало того, ее рейтинг только растет. Мало того, оппонент этой партии, она такая же русофобская.
Либералы, так называемые, да.
Мало того, все остальные значимые партии, они не менее русофобские, чем это. За исключением, ну, совсем уже это становящихся маргинальными.
Мне действительно рассказывал один крупный политик польский, православный, вместе с тем. Сам себе удивляясь, будучи гражданином Польши, он с удивлением говорил, что это уже почти что паранойя. Это болезненное просто явление.
Нет, паранойя – это не то слово. Вот перейдем, поскольку еще чемпионат мира по футболу, позвольте несколько наблюдений. Я ежедневно читаю польскую прессу. Польская сборная там уже 6 дней пребывала в Сочи. Я подписался на всех в Твиттере, на всех ведущих ньюсмейкеров польских, которые там находятся по должности. Ну, корреспонденты газет, главные редактора, там, игроки. Никто ни разу не написал ничего положительного, собственно, о Сочи. То есть Польша уже чемпион мира по футболу по количеству проведенных пресс-конференций. Это они в день проводили по пресс-конференции сборные. Вот там у этого там нога заболела, у этого там зуб там отваливается, а вот этот уже хорош. Каждый день это вот пресс-конференция, и ни слова о стране пребывания, о своих. Только вот в начале, что вот нас встретил кубанский хор, что-то положительное было, разместили там в гостинице «Хаят». Все, больше ничего. А потом появляются прекрасные репортажи. Приехала сборная в Москву, приезжают. Польская пропаганда, это очень жестко выстроенный аппарат, такой, что большевистский агитпроп отдыхает. Это машина, отлаженная...
Ну, построена на национализме в отношении России.
На крайнем национализме. И они понимают, что приедут болельщики, они увидят своими глазами, что что-то тут не так. Что-то не так.
Россия лучше, чем они пишут.
Достаточно выйти в Москве на улицу, встретить болельщиков, и ты по их лицам, не надо язык знать, ты видишь, они просто...
Это
они в изумлении.
Не диктатура, да, это никакой...
Они в изумлении, мягко говоря. Так вот, стали появляться репортажи, что да, в Москве все прекрасно, да, там Рублевка, Жуковка и так далее, так далее. Но это всего лишь то, что вы видите, это обман зрения. Настоящая Россия. И они выкопали, ставят сюжет «Мытищи». «Мытищи» — это вот что-то такое вот ужасное. Да. Причем сама форма подачи материала.
«Мытищи» — это мытищи. Новый микрорайон.
Помните, как у нас в советское время, да, советские журналисты приезжают в Нью-Йорк и говорят, покажите нам трущобы.
Да. Вот это из этого. И вот представьте себе, я никак не мог войти в этот ролик, посмотреть его, потому что как бы он там в Польше выложен, здесь не разрешают, там за все деньги просят. Как там нельзя газету читать в интернете, там газета выборщица, на ее нельзя читать. Может, только заголовок и маленькое-маленькое-маленькое сообщение, а дальше подпишись, денежку. Да,
пренумерата.
То есть у нас даже это в голову никому не придет.
Нет, ну есть тоже, у нас тоже уже начинают.
Вот. Ну и представьте себе, они выкладывают это мытищи, там, значит, такое что-то страшное. Ну вот просто один в один, как в этом прекрасном здании, когда это был гостелерадио СССР, представляли там вот Америку и загнивающий тогда, как нам говорили, Запад. И вот они говорят, там, в этих мытищах, там не везде у людей есть деньги на стекла, на окнах, и они их картоном закрывают. Я потом нашел этот ролик, посмотрел все-таки. Значит, речь идет о том, что, ну, показывают обычный район, не самый лучший, ну, и не худший. Там где-то 80-х годов дома, там стоят лоджии, некоторые лоджии открыты, без стекол. И там чем-то прислонил, так что они нашли. Потом, а дальше идет просто гениально. Это просто советская пропаганда в Кубе. Значит, показывают помойки. Не те помойки, по поводу которых у нас там все эти проходили волнения. Нет, а просто тупо втыкается видеокамера, ну, телекамера. В мусорный бак. И крупным планом дается.
Не, погодите, вот мне все же непонятно. Польша – демократическое государство, которое, собственно, всегда этим своим свободолюбием гордилось. Еще в царское время, да, собственно, и при вот королях такая, польских, да? Они были очень малосильные, эти короли. Там шляхта имела очень большие права, да. Был сейм всегда.
А сейчас они мечтают, свобода, чтобы то же самое было у нас, чтобы вокруг Путина появилась какая-нибудь комарилья, которая бы его убрала.
Обычно то, что вы говорите, агитпроп, пропаганда – это свойство тоталитарных режимов.
Польша более чем тоталитарный режим.
А как-то можно получается? Я скажу важный момент? Это смесь таких двух вещей. Я согласен с Юрием Константиновичем, что вот эта ныне правящая партия ПИС, «Право и справедливость», она очень русофобская, но и их противники, либералы, платформа «Обывательская», то есть гражданская платформа, тоже очень русофобская. Ну, и, пожалуйста, не верьте, у нас есть много журналистов, это очень популярно в пресс-структурах Евросоюза, они говорят, вот Качинский плохой, ПИС плохие, а вот они уйдут, вернется платформа, и они хорошие. Вот, да? Это неправда.
Буквально два слова. Только ПИС – это зоологические животные русофобы, а другие их противники, они европеизированные, но тоже русофобы.
Я сейчас пойду немножко дальше. Значит, что нам противостоит, на самом деле, что их толкает на это? Я бы не употребил бы слово «Польша», а я употребил бы выражение вот именно идеологии. Это смесь двух вещей. Вот платформа «Обывательская», Евросоюз – это ультралибералы. То есть либерализм, мы с вами о нем говорили, да, доведенный до абсурда. Да, так же, как большевизм – это доведенный до абсурда идеи Маркса, значит, и Энгельса, да, которым сами Маркс и Энгельс ужаснулись, если бы они увидели, что там Берия – это вот вроде бы их последователь. Да. А это доведенные до абсурда вещи, они сейчас царят, к сожалению, в ЕС, в Евросоюзе, во всем. К сожалению, этот сам ультралиберализм, который на самом деле стремится к стиранию границ, не уважает национальной культуры, не любит религии, особенно традиционные, этот ультралиберализм заключает периодически коалиции с националистами в разных странах, в том числе и с польскими. На Украине с украинскими националистами, в Польше с польскими, в Хорватии с хорватскими, не заключает союзов с сербскими националистами и с российскими, потому что они как бы противники. Хотя тоже в последнее время они стали хитрыми, они очень поддерживают русских этнических националистов. Вот те люди, которые у нас говорят, что, значит, мусульмане это не россияне.
Хватит кормить Кавказ.
Хватит кормить Кавказ. Вот они их Евросоюз и польские националисты очень привечают. Я их видел в посольстве, в польском и так далее. Почему? Потому что это работает на разрыв России. Да? Вот такой у нас есть автор Александр Пыжиков. Да? Он пишет, что православная церковь это нынешняя, это не Никониане. Настоящая православная церковь, она была там до 17 века. Вот он пишет, значит, что не Киев создал Русь, да, это была какая-то польско-украинская оккупация, а настоящая Русь
Дим,
это
зачем
вот
делать Волга. Неумному человеку?
Я понимаю, не, а он очень продвигается, потому что да людям бросьте. Здесь кажется, что это и есть настоящее, да, вот они же за русских, они же за коренных, они же против мусульман, они же против даже каких-то западных влияний, Романовы, значит, все изменники, западники и так далее. Так вот, просто я к чему подвожу, значит, ультралиберализм заключает вот эти коалиции с польскими националистами, и ПИС это польские националисты. Если угодно, значит, Польша все равно чем-то на нас похожа. У них всегда западники и славянофилы, как у нас, да? Только славянофилы у них оголтелые, да? То есть такие вот, Польша есть наиважнейшая, Польша самая лучшая, да? А либералы у них тоже оголтелые, которые говорят, что все, что здесь было, это все плохо, все отвратительно. Надо просто брать из Брюсселя готовые формулы и заставлять это быдло, любимое их слово, вот этот самый простой народ, становиться европейским.
Но вот, вот вы сказали о том, что там начинает шествие победное, тоже вот эта ультралиберальная идеология. Но как же...
Уже ведет много лет.
Но нет, ну как же тогда быть с польским католицизмом, с костелом?
А вот это очень
поляки
интересно. Поляки
говорят, что они на 90% католики.
Жень, вот... Если сейчас перейдем к католицизму, это уже, я понял, что это все время займет, поэтому позволь еще с современностью закончить. Поскольку вот идет, опять же, чемпионат мира по футболу, все развивается не так, как хотелось бы западным пропагандистам, не только польским. Польские, понятное дело, это приводные ремни да. американских, но это все ясно, англосаксов, скажем так, которые владеют и немецкими СМИ. Это все это одна команда.
А немецкие концерны купили польскую прессу.
Ну, это понятно. Это, ну, там, какими способами владеют, это дело десятое. Как они все, как по команде, взвелись и стали защищать наших пенсионеров. У меня слеза умиления течет уже четвертый или пятый день. Как так все русофобские издания, ведущие американские, польские, они все пишут, что... Какая подлая в России власть. Как они выбрали под победу с саудовцами, которые куплены, понятное дело.
Да, конечно.
То есть, ну, это саудовцы вы купили?
Да, да, да.
В принципе купили.
Я говорю, как можно в принципе купить сауд? Не, ну русские такие подлые, хитрые, они купили. Да. Под это дело пенсионную реформу, чтобы, ага, чтобы люди не заметили, поскольку во время чемпионатов мира по футболу запрещены демонстрации. То есть они предполагали, что выйдут. И тут... Они настолько палятся откровенно, поскольку пенсионная реформа – это последний ржавый гвоздь социализма, торчащий в теле страны. То есть это обязательный вопрос, надо решить. При этом они закрывают глаза на то, что во всех странах Запада пенсионный возраст намного выше того, который у нас только будет. Там в основном везде 67.
Да,
лет.
70, я вот поражен.
Да. То есть то, что у нас будет, это ниже, чем у них. И они льют такие крокодиловые слезы. Ну как же так, русские, как же так вот? Это
при этом они
напомнило.
Сами себе противоречат. Они говорят, что у нас и так митинги запрещены, якобы, хотя это неправда. Да. Так чего же подгадывают-то по чемпионат?
Это так напоминает не только большевистскую камарилью, составшую из поляков. Минжинский.
В том числе, да.
Минжинский, Кон, Мархлевский, а Костяк. Костяк интеллектуальный, по крайней мере, органов...
Раннего Советского Союза.
Органов
ВЧК.
ВЧК, это были поляки. Мало того, но это напоминает еще и 19 век, когда кто стрелял в царей, кто их убивал?
Хриневицкий,
мост которого до сих пор сохраняется название в Петербурге. Кто? Поляки.
Конечно.
Но не только поляки, но в значительной степени, ну, достаточно почитать Куприна, повести, где там, ну, так, правильно,
неспокойные
на политзанятиях солдатам говорят, кто враги правительства? Ну, как, кто? Студенты, поляки.
Абсолютно. Юрий Константинович много правильно отметил. Ну, вот, возвращаясь к вашему вопросу, как же так? Демократия, должен быть плюрализм и прочее, а его нету. Я вот только что вернулся из Польши, люди боятся... общаться.
Его боятся.
Ну, вот я с радио «Спутник», да, и компания «Россия сегодня». Господи, как эти польские журналисты отскакивали, когда они узнавали, кто я, да? Хотя я
они
говорю с ними
по-польски. Они боятся совместных фото.
Они боятся совместных фото. Они боятся... Ну, почему? Потому что есть причины. Матеуш Пискорский, лидер партии «Змяна», как раз единственный,
сидит
может
третий
быть...
Сидит третий год в тюрьме.
Сидит вот уже два года, исполнилось 18 мая, как он сидит в тюрьме. Причем какое обвинение? Влиял на общественное мнение в Польше в интересах Российской Федерации. Даже не шпионаж, да, потому что у него не было доступа
гениально,
никаким
правда?
Секретам. Влиял.
Они переплюнули украинцев, получается.
Да.
Так, понимаете, да. Тут в чем все дело-то? Беда не в Украине и не в Польше, беда в идеологии. Как исчезает свобода? Я, например, вот понял это на примере нынешней Польши. Возникает гнусная радикальная идеология. Ранний большевизм в России, нынешний ультралиберализм в Польше, нацизм, значит, в Германии и в какой-то степени даже на сегодняшней Украине. И вот эта идеология, она предлагает простые решения для сложных проблем. Нацизм предлагал, значит, вот немецкие рабочие, они вроде бы лучше там славянских, хотя бабушка надвое сказала и так далее, да. Надо просто всех подчинить немцам, да, и уничтожить тех, кто этому сопротивляется. Коммунистической идеологии уже не буду напоминать эту демагогию, мы все ее прекрасно знаем, да. Значит, а нынешняя ультралиберальная идеология всех перевести на брюссельские стандарты, Россию и Китай, как два крупных неподчиняющих субъекта, разорвать, найти там какие-то меньшинства, найти каких-то недовольных людей. Если не удается найти сильное меньшинство, скажем, чеченцев, они надеялись, что чеченцы разорвут, тогда вызвать чувство хвостовства, превосходства у большинства, чтобы оно отторгло, значит, свои собственные меньшинства, отторгло, скажем, мусульман. И вот когда эта идеология завладевает обществом, даже при самых лучших традициях, при барочной культуре, значит, прекрасной музыке, великолепной литературе, вдруг это общество становится несвободным. И, извините, тут есть религиозный момент. Это грех, да? Грех — это и есть несвобода. Наши читатели, которые знакомы с русской классической литературой, слово «соблазн», да? Слово «блазниться» означает «казаться», да? На старом языке. «Казаться», «принимать что-то, чего нет, за что-то существующее». Так вот, грех — это соблазн именно в том плане, что людям кажется, что они идут к счастливой жизни. Полякам, когда они рубили все связи с Россией, казалось, что вот сейчас они будут жить как во Франции, как в Бельгии, как в Голландии. Оказалось, во-первых, что люди сейчас во Франции, в Бельгии, в Голландии живут хуже во многих отношениях, чем они жили до Евросоюза. А во-вторых, оказалось, что они, в общем, сейчас Москва, например, ну даже по своим объектам, да, по убранности, по красоте, она превосходит Варшаву, хотя я за Варшаву радуюсь во многих отношениях.
Варшаву? Я считаю, что Москва столица мира.
Это сейчас правда.
Лучший
на
город.
Сегодня, на сегодняшний
лучший
день.
Лучший город, это не только вот. Мое мнение, это а 100% болельщиков,
вот
которые приехали.
Нашим слушателям нужно сказать, что действительно есть сейчас чем гордиться, хотя бы сказать, что это не очень хорошее качество для любой нации.
Нормальная гордость, хорошее качество.
Но
то
действительно...
есть не в том плане, что у тебя плохо, а у меня хорошо. А у меня хорошо, и поэтому я хочу, чтобы у тебя тоже было хорошо.
Все флаги в гости к нам. Поэтому, наверное, люди себя и чувствуют здесь очень комфортно. Все же говорят, как приятно им в Москве, потому что вот мы же искренне к ним хорошо относимся.
Я все эти дни вечерами гуляю по Москве, обладая знанием кое-каких языков, общаюсь с ними.
Ну,
не знаю испанского.
Вот тут интересно.
Порфавор, Мехико. Уже достаточно для контакта. Для контакта видишь их глаза, видишь их настроение, видишь эту фантастическую преданность футболу. Но для меня это просто немыслимо. 80 тысяч перуанцев приехали. Это очень бедные люди. Видно по ним, что это бедные люди. Они продавали квартиры, они продавали машины, чтобы приехать на чемпионат мира, на котором они 36 лет не были. Мексиканцы, которых 80 тысяч позавчера, это Москва гуляла сутки. Вот, они настолько искренне восхищены всем увиденным, потому что там тоже, конечно, местная пресса наверняка им промывает мозги.
Это и, точно. В Бразилии.
Иногда бразильскую читаю прессу.
Читаю по-португальски, там, по-испански.
Вот. А не говоря уже о европейцах, они настолько запуганы, настолько забиты, не только в Польше, но представьте, англичане, но это традиционно страна болельщиков, которые ничего не боятся, которые едут всех
там сметают. Боятся.
Да, их приехало 3000 человек из народа, где там население 1,7 миллиона.
65 миллионов.
65 миллионов, да. Приехало 3000 болельщиков, представляете? это...
И команда побоялась взять хлеб и соль, очевидно.
Это...
Опасаясь новичка.
Такая промывка мозгов, что все те, кто люди приехали, это все, ну, де-факто это наши союзники, да. Особенно европейцы. Поэтому,
но вы знаете, тут, возвращаясь немножко
к
Польше, да, вот для меня важна эта мысль, грех — это не свобода, да, и в чем проявляется эта несвобода вот в польско-российских отношениях? Вот вы спрашивали, Евгений Константинович, почему какое-то особое отношение у поляков к России, какую она роль играет? Я вам скажу, она играет очень важную роль психологическую. Значит, смотрите, какой силлогизм. Он плохой, Россия. Я не он. Значит, я хороший.
Да.
Такой простой силлогизм, который идет нам, я думаю, от животного состояния. Да? Я не знаю, там, наверное... Мы это видим, да, животные, вот они побеждают друг друга с какой целью? Не столько с целью, там, завладеть самкой или едой, а показать, что я другой, я выше вот этого другого, там, какого-то самца, да. Вот это и есть силлогизм греха, схема греха, абсолютно не христианская. Христиан надо будет узнавать именно по отсутствию вот этой зависти, по отсутствию, если мы все рабы Божьи, то нам не надо доказывать самим себе, что мы хорошие, потому что вот он другой плохой.
Ну вот возвращаясь, уж мы опять входим все-таки в религиозную область, все-таки католики себя всегда позиционировали как страна костела, где влияние церкви чрезвычайно высокое. Но, соответственно, христианская нравственность, вот кажется, что католики так как раз должны были бы разделять
сейчас
с нами.
Вот те
фундаментальные ценности христианские, которые сейчас... входит в состав путинизма как идеология, скажем, да? То есть это положительные христианские ценности.
Да, не агрессивные.
Семейные и так далее, и так далее. Казалось бы, здесь-то мы должны были бы с ними и найти общий язык.
Сразу скажу важный факт. А вот, может быть, Юрий Константинович меня возразит, но сначала скажу факт. Отношения между Русской Православной Церковью и польским костелом, между структурами, очень хорошие. Мне это сказали в посольстве в российском Варшаве, подтвердили. Наши представители ездят в Польшу, встречаются с представителями костела. Проблема в том, что это нельзя афишировать, потому что государство начнет давить.
Это раз. Во-вторых, они выглядят хорошими только на фоне невероятно плохих отношений
между государствами.
Поэтому кажется, что это уже все. По крайней мере, они общаются.
Меня даже не структура интересует. Я опять-таки говорю
о
национальном самосознании.
Национальное самосознание в Польше не христианское. Национальное самосознание, там польский католицизм, это придаток национальной самоидентификации. Придаток. Не наоборот, что мы поляки, мы христиане. Нет. Это мы поляки, мы самые лучшие, ну, понятное дело.
И поэтому
мы самые лучшие, а мы еще и католики. То есть это еще на этом Божья печать стоит сверху.
Нет, стоило. Что такое лучше? Вот тогда разберем, что такое лучше.
Сложный вопрос.
Если они говорят, что вот мы лучше, лучше в чем?
Во всем.
Ну, погодите.
Во всем.
Давайте вот сперва на разные.
Абсолютно во всем.
Вот здесь вот.
Нет, ну, это придаток. В чем лучше? Во всем. Только дело в том, что на протяжении вот столетий нас ущемляли, как только возможно, нас давили, нас преследовали, мы Христос народов, что все это подтвердил Трамп в своей речи в Варшаве. И вот, ну, так получалось, что мы с 39 по 89 год мы были под оккупацией. Угу. Вначале немецкой, потом советской. И вот мы только-только в 89 году вышли, вот мы встали, теперь мы давайте нам все платите. Все платите, все.
Это есть, Юрий Константинович, это есть, и, к сожалению, это очень поддерживает пресса, но есть и некоторые ростки надежды, которые происходят от одного важного фактора. Евросоюз враждебен христианству, в том числе католицизму. Сейчас в Польше идет мощнейшая антикостельная кампания. Она идет так же, как и в Америке, так же, как и во многих странах Западной Европы. Постоянное обвинение в адрес священников. Ну, вот как у нас дело Грозовского, в Польше 100 таких дел. Постоянные подозрения, значит, в каких-то
педофилии,
сексуальные там, нарушения. И это нарочно выносится чуть ли не в главные новости, телевидение и так далее. Костел от этого страдает. И самое...
Не щадят свое сердце. Самое, щадят, казалось
да.
бы,
и костел... нежное... Проблема в чем? Он не рискует возразить, потому что Евросоюз настолько мощный, существует же даже законодательство, ну, поляки вот сопротивляются, а, скажем, в соседней Болгарии нельзя флаг поставить болгарский, не поставив рядом флаг Евросоюза. Представляете, какое законодательство, да? И Костел чувствует, что он в эту борьбу открыто вступать не решается.
Что он проиграет.
Что он ее проиграет. Или будут очень тяжелые неприятности, да? И в этих условиях они оказываются, они сближаются с нашей церковью, потому что против
Но
нашей церкви
все равно не дадут.
Идет сильнейшее давление тоже из-за рубежа. Мы стоим благодаря, во-первых, конечно, нашим верующим. И на данный момент, с моей точки зрения, нормальному отношению к государству. На самом деле никакому не протекционистскому, никакому не поддерживающему. Просто государство не мешает и не гнобит. Вот. А в Польше, между прочим, уже начинает гнобить. Особенно при либералах, при вот этой самой платформе обывательской, гражданской платформе, когда она была у власти. Вот, что касается вот этого отличия, ну, вы знаете, опять же, на глубинном, на народном уровне этого нет. Вот я вам советую, может быть, кто-то из наших слушателей будет в Варшаве, зайдите в галерею Захента, это как их Третьяковская галерея. Посмотрите там картину, она в переводе называется «Водосвят». Польские крестьяне, прорубь, климат там такой же приблизительно, как у нас. Зимний вот водосвят. Я эту картину, я взял репродукцию, я ее показываю русским, да. Они всякий раз уверены, что это про нас. Потому что внешне польские католики-крестьяне, когда они вот осуществляют свои обряды, в обычной жизни, в деревенской жизни, они ничем не отличаются. Кроме, может быть, фонетики языка, которая на картине не видна. Такие же шубы, такие же типы народные, да. Такая же трудная жизнь. На самом деле, когда мне говорят о лени славян, поверьте мне, и русские, и украинцы, и поляки очень трудолюбивые люди по одной простой причине. В нашем климате ты можешь выжить, только работая на износ.
Я хотел добавить, что у меня очень много друзей поляков, очень много друзей, которые очень переживают за состояние не столько даже наших отношений российско-польских, сколько за состояние своей страны, отсутствие свободы. И многие из них эмигрируют. Эмигрируют в другие страны, где у них появляется большее пространство свободы. Другие страны Евросоюза.
Ну, их там принимают?
Скоро, я думаю, в Россию начнут выезжать.
А в Россию, ну, не буду, естественно, называть фамилии, но многие мои друзья спрашивают, как получить российское гражданство.
Хотели бы, да.
Матеуш Пескорский, который вспоминал Дмитрий. Он хотел получить.
Хотел бы по-польски.
Получить российское гражданство, но, к сожалению, не успел. Вот он 18 числа его арестовали в день рождения. Лишний дополнительный штрих.
Маленькая подлость.
Да, к моральному пониманию
того, что там происходит.
Католического государства.
Кстати, а как они, интересно, с этим, что мы лучше всех, как они...
Как сочетается... С чем?
Нет, а вот вы с чем? Вот как они восприняли Собибор? Кстати, был бы Собибор там показан?
Вы знаете, это очень интересно сочетается. Вот когда Папа Римский, Иоанн Павел II, поляк, да, когда он приехал в Болгарию, и он якобы просил вот, прощения за крестоносцев, знаете, мне все вспомнилось. Мне вспомнилась постановка про Фому Апискина. Ну, это спектакль театра Моссовета, там играл Юрский, по произведению Достоевского. Да? И там, помните, вот этот Фома Апискин, такой русский тартюф, он не берет 300 рублей, а потом, обращаясь к тем, кто ему эти деньги предлагали, говорит, ну, вы понимаете, что я только что убил вас своим благородством. Вот когда Иоанн Павел II просил прощения у потомков, значит, Византии за то, что там сделали крестоносцы в 1204 году, у него был тот самый вид, который переводился как «Ну вы понимаете, что я вас просто только что убил своим благородством». То есть вот это чувство, что мы, католики, мы часть западного мира, а эти схизматики нас постоянно обижали, и мы были распяты между, значит, Россией и Германией, и все равно
то
мы нам сохранились.
Нам должны, давайте платите.
Да, вот нам
это
все должны.
Это конечный итог любого разговора.
А когда мы их прощаем, то они должны еще сильнее.
Вот мы, кажется, что вот эту тему эксплуатировали более всего евреи после, естественно, Холокоста, после всего прочего. Ну, действительно, были чудовищные страдания. И здесь, когда даже было оправдано, ну, даже евреи сейчас исчерпали, кажется, уже эту тему.
А это, все это вот мы сейчас выходим на тяжелую вещь, потому что, вообще-то говоря, в чем дикая мина, которая сейчас заложена под этот самый польский национализм. Дело в том, что армия Краева и те люди, которых сейчас поднимают на щит, они вот эти проклятые солдаты, во время войны судя по всему, участвовали в уничтожении евреев и после войны. И это сейчас скрывается. Значит, я нарочно купил книжку на польском, сборник статей. И автор сборника, один из авторов, потрясающе написал, женщина сказала, есть пропагандистские материалы периода ПНР, Польской Народной Республики, да, просоветской, свидетельствующие о преследованиях еврейского народа вот аковцами, то есть армией Краевой и другими польскими патриотическими формированиями. Мы их не используем, они ненадежные. И я почувствовал, что вот сейчас они начнут, наверное, чистить эти архивы, чтобы вывести...
Законы не издали случаем?
Издали, да, закон. Издали закон, что нельзя, значит, в Польшу обвинять, критиковать, Польшу. Нельзя обвинять в Холокосте. Еврейские организации по всему миру напряглись, они поняли, в кого это направлено. Направлено это прежде всего в евреев. Каким образом? Да, вы совершенно правильно сказали, что евреи и армяне, они давным-давно стоят как жертвы Холокоста и геноцида на той вершине горы, где можно получать всевозможные
поблажки,
поблажки с разных сторон, финансовые, моральные, неважно. Но это очень выгодная позиция. Но эта позиция всегда была просто выстраданным пунктом мечтаний поляков, а потом и украинцев. Они подумали, что занять. Сколько раз им говорили, что, милые мои, это не русские заинтересованы, чтобы вы туда не попали. Вас туда сами евреи не пустят. Но они с упорством, достойным лучшего применения, рвались на гору. В итоге они получили то, что получили. То, что Трамп, Конгресс приняли закон, что если поляки откажутся выплачивать там жертвам Холокоста деньги, то уже создана специальная комиссия Конгресса. И сроки установлены, когда она должна доложить. Разгорелся очень, у нас об этом мало писали, очень жесткий конфликт между Польшей и даже не Израилем, скажем так, мировым еврейством. Когда подключились американские евреи, стало все для поляков очень грустно. И тут произошел один момент, происходит, он в движении, потрясающий для России, для нас огромный шанс. То, что евреи прекрасно поняли, по крайней мере в Израиле, что если будет отрицание великой победы 45-го года, если нет победы, а поляки говорят, что нет победы, то нет и Холокоста. Это значит, автоматом гора уничтожается, ее нет. Поэтому они поделились, евреи, с нами, с русскими, огромным, прежде всего, израильтяне, да. Вы правы, а до американских это еще не дошло, но дойдет, там правит, да, все-таки Израиль. America, don't worry, Israel behind you. Америка, не беспокойся, Израиль прикроет твою задницу. Это лозунг всех израильтян, это их суть. Так вот, евреи поделились с нами огромным ресурсом. Всегда было понятно, что клеймо антисемит, и все, дискуссия заканчивается. То есть ты уже все, тебе надо отплевываться. Они сказали, что на одну доску поставили антисемитизм и русофобию. То, что было совершенно...
Невозможно было представить.
Невозможно было себе представить. То, что 5 лет назад никто официально ни на каком уровне слово русофобия не употреблял. Оно впервые было произнесено там в 2013 году.
Еще, ну, в официальных кругах.
Да,
в официальных.
Естественно, так, конечно.
Шафаревич употреблял еще в 70-е.
Я думаю, слушатели Радонежа же, конечно, знают, что Игорь Шафаревич, это понятное дело. Так вот, евреи с нами поделились этим огромным ресурсом. И то, что сейчас русофобия введена в оборот мировой общественности, вообще мира, и они все вынуждены каким-то образом сейчас, нет, мы не русофобы, это такая победа России, с которой ничто не сравнится. Мы одержали невероятную моральную победу, которая начнет приносить свои плоды. Поэтому нам с Израилем, с умными людьми,
надо держать,
Авигдор Эскин, Яков Кедми и прочие, потому что...
Да, любимцы нашей публики.
Потому что даже и сам Нетаньяху.
Даже Нетаньяху, партия Ликуд, они там не превалируют в самом Израиле. То есть там есть масса украинствующих, допустим, потому что выходцы там, так называемые там жидобандеровцы, да, скажем так, их движение. Вот, но с нормальными, трезвомыслящими израильтянами, а Израиль, израильские евреи и наши либеральные евреи, это два вообще разных народа.
Абсолютно. Там
это патриоты, прежде всего, тут, патриоты своей страны.
Тут можно даже проще сказать, что происходит в Польше, что происходит на Украине. Те самые люди, которые убивали евреев, то есть украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, значит, в Польше вот эти национальные силы сбройни. Это те самые люди, которые на самом деле убивали евреев во время войны. по разным причинам. Обвиняя в прокоммунистических симпатиях, а вообще в вот этих левых взглядах, да, левицовых. Иногда просто из ненависти, иногда просто по корыстным соображениям, да, забрать квартиры, деньги и так далее. Эти люди сейчас провозглашаются единственно правильными, героичными участниками Второй мировой войны. И на Украине, и в Польше. Вот для двух стран это неприемлемо. Для России и для Израиля. Может быть, еще для Белоруссии.
Вот
все.
Не случайно этот поворот, он происходит на наших глазах, вот буквально на наших глазах. Это не то, что вот-вот финальный матч, точка поставлена, все. Он происходит в наших глазах. Не случайно такие настроения были, осознание некое шло, и как венец этого 9 мая в Израиле становится государственным праздником. И вот эту линию на российско-израильскую дружбу надо продолжать. Это огромная нам помощь в мире во всем.
Ну, все-таки, что же делать на будущее? Как выстраивать? Уж больно не хочется, чтобы у нашей границы было столь враждебное государство. Вот Украина внизу, откровенно враждебное государство нам сейчас. Польша давно усвоила это, уже вплоть народа, мне кажется.
При этом они друг с другом ссорятся.
Вот интересно. Как здесь быть? Вот, Юрий Константинович, вы многие годы возглавляли русско-польский культурный центр. Да, так он назывался?
Центр диалога,
центр диалога и согласия.
Вот удавалось ли вам как-то находить эти, как-то устанавливать эти связи, какие-то отношения, какое-то взаимопонимание, устранять? Все-таки ненависть — это всегда плохо. И зло — это такая вещь, которая разрушает человека, который ненавидит.
Понимаете,
сам по себе он взрывается изнутри.
Да, у меня есть по этому поводу предложение.
Понимаете, конечно, удавалось налаживать отношения, находить массу друзей, общие интересы, культурные и прочее, прочее. Но все время натыкалась на официальную позицию, которая не скрывается, нашего зеркала польско-российского центра диалога согласия, которая настроена на неконституционный переворот в России, да, на поддержку всевозможных Навальных и прочих.
Ну, тут они наследники Бакуниных, наследники
Чернышевских. Им не важно, какой ценой перевернуть
Бакунин
ситуацию в России.
Бакунин с кем дружил за границей? С поляками и Герцен.
Вот. Ну, как с ними? Ну, пытаешься, все понимая, и особенно после событий 2014 года Майдан-Крым, после этого они перестали даже скрывать свои истинные намерения. То есть открытым текстом у себя на сайте выкладывают Каспаров, там, Касьянов и так далее.
Да.
Ну, то есть открытым текстом, просто прямо, даже не маскируясь. Ну, как?
Как с ними нормально разговаривать?
Те, с кем были хорошие отношения, сидят или в тюрьме, или у них проходят обыски. Ну, мне почти ежедневно мои знакомые присылают линки,
их
сообщения.
Их почту читают, наверняка.
Все перлюстрировано, за ними следят. Когда я был в Варшаве, ну, за нами там наружное наблюдение.
Ну, где же этот Евросоюз, который должен был...
А вот это он и есть.
Понимаете, Евгений, дело в том, что не все так трагично и даже драматично. Как вы сказали, вот там Украина, вот Польша. Евросоюз, он идет к своему логическому концу. Это очевидно. Но достаточно вспомнить Италию, где министром внутренних дел, вице-премьером и шефом всех спецслужб, там разведки, контрразведки Италии, становится Маттео Сальвини, я его лично знаю, который на Красной площади в майке с Путиным ходит.
Евроскептик, мягко говоря. Да,
и есть фото, где он с начальником службы внешней разведки Нарышкиным держит майку. Но
и итальянцы это знают.
Итальянцы это знают.
Пресса это ругала, а они все равно за него проголосовали.
А вот 80% сейчас поддерживают то, что корабли с мигрантами повернули. Следующим шагом Маттео Сальвини, о котором он еще не заявил, но о котором могу вам сказать, что будет делаться. Это все нелегальные украинские мигранты будут выброшены из Италии. Понимаете? Те, которые живут там, это всякие нянечки и прочие там.
Очень
уборщицы,
много.
Это миллионы. Польша может только в Испании. Да. Вот их выбросят. А они все поддерживают тех, кто там прогорели на Майдане и сидят, слезы льют. А они им посылают деньги, переводы. Вот это вот следующий шаг будет. Потому что не все так плохо.
Да, я тоже считаю, что не все так плохо, но я постараюсь так вот свою позицию изложить так с конструктивным элементом. Ни в коем случае нам нельзя бороться вот с Польшей как со страной, забывая об идеологии, да? Я считаю, что понятно, что это трудно нашему МИДу занять такую позицию. Может быть, ее должна занять общественность. Есть Польша, есть Украина – недалекие для нас страны, не чужие. Есть кошмарная ультралиберальная идеология, опирающаяся на националистов в Польше и Украине, которые уже испортили жизнь своих народов и ее будут дальше портить.
А давайте напомним нашим слушателям, что такое ультралиберальная идеология. Это вот весь чудовищный коктейль.
Да.
То есть однополые браки, да. Аборты обязательно. Да. То есть все, что уничтожает, в конечном счете, народ.
Глобализм.
Значит, это доминирование транснациональных компаний в экономике. Для них открываются границы, они уничтожают местное производство. Это эксперименты с семьей. Потому что для новой вот этой глобальной экономики нужен человек без корней, которого можно будет перетаскивать в любую страну, где налоги пониже, там и нужно работать. Это, кстати, касается и мужчин, и женщин. Нужны вот эти одинокие женщины, у которых замораживают яйцеклетки крупные компании. Да, это такая у них услуга. Мы вам заморожим вашу яйцеклетку, когда надо, у вас будет ребенок без мужа. А вы пока поработайте на нас, куда мы вас пошлем? В Аргентину пошлем? В Аргентине, в Китае, в Китае будете работать. Вот эта ультралиберальная идеология, как я уже сказал, она в случае с Польшей и с Украиной, она опирается на местных националистов. Она с ними временно и заключила союз. Эта идеология падает, потому что она экономически неэффективна. Она ведет, на самом деле, к той же монополии, которая была в Советском Союзе. Монополия – это себя плохо. Это низкое качество, в конце концов, продукции. Да? Эта идеология уже ссорится с польскими националистами. Посмотрите на Польшу из-за позиции права и справедливости. По каким-то мелким вопросам, судебным, пенсионным, идет серьезный разговор о том, чтобы наложить санкции. Вот. Она уже поссорилась, уже начинает ссориться с украинскими националистами, потому что они неуправляемые и губительны, на самом деле, и для Украины, и для Европы. Эта идеология рухнет. И многие люди на Украине и в Польше это понимают. И мы должны на этих людей опираться, не бояться с ними общаться.
Но мы-то уж не боимся.
Да мы ни с кем не боимся общаться.
А государство боится. А вы знаете, какая вещь получается? Мы все пытаемся говорить с элитой, да? Находить вот этих влиятельных людей, каких-то министров, крупных предпринимателей. А они оказываются под ударом, потому что...
А как мы можем обратиться вот той толще, о которой вы сегодня неоднократно вот говорили?
Вот даже каждый из нас может это делать, потому что благодаря интернету, благодаря социальным сетям, мы с ними со всеми можем общаться. Ну, на низовом уровне даже. Вот уже... Это очень важно, не надо этим пренебрегать. И государство наше не должно пренебрегать. Ну и что, что Матеуш Пискорский небогатый человек? Да? Ну и что, что он не был никогда министром или главой крупного предприятия? У нас были друзья министры, главы крупных предприятий, их пресса польская травила, и они в итоге переставали с нами разговаривать просто потому, что это было опасно. Да?
Дима, я вынужден защитить наше государство. Все, что делают наши официальные власти, все делают правильно. В чем-то можно было какие-то маленькие-маленькие коррекцию внести. Но по большому счету все в 99% правильно.
Это да.
И мне видится единственный шанс это вот использовать то, что приехали тысячи болельщиков, их тысячи, десятки тысяч, а если будет успешное выступление, то уже там на одну шестнадцатую, одну восьмую сюда приедут многие-многие десятки тысяч, даже не имея билетов, просто в фан-зоны или подышать этим воздухом. Вот поле народной дипломатии.
Согласен с Юрием Константиновичем. Вы знаете, чтобы отметил, может быть, чтобы на оптимистичной ноте нам заканчивать, я был на приеме в российском посольстве в Польше на День России. Там были все активисты. Там был Ежи Тыц, который ухаживает за могилами советских солдат, павших в Польше. Там была Агнешка Пивар, смелая девушка-журналист, которая пишет, не обращая внимания на какие там угрозы девушка. Со стороны вот этого АБВУ, агентства внутренней безопасности, аналога КГБ, да, советского, который сейчас лютует в Польше. Они все там были. Это очень хорошо, потому что это значит, что наше посольство, оно видит не только Конечно. Дипломатов, оно видит не только каких-то, очень влиятельных, оно видит людей, которые просто любят Россию, нормально видят ситуацию в Польше, то есть трезво, да, и не боятся. Вот этих людей надо поддерживать. Богатые они.
У нас прекрасный посол. Дай-то Бог, чтобы вот так было и дальше, чтобы эти все усилия увенчались успехом. Я хочу вспомнить в конце нашей программы лишь один такой факт. Несколько лет тому назад какой-то журналистский союз польский решил все-таки протянуть руку нам, примирения, какого-то диалога, и предложили сделать конкурс карикатур польских на Россию, а русских на Польшу. И вот самое поразительное, что в изобилии оказались карикатуры польские, злобные по отношению к России, и ни одной не смогли найти карикатуры, посвященные полякам.
Злобные.
Здесь злобные.
Никакой нет.
Никакой нет, потому что вот то, что мы сейчас с вами сделали, это такое маленькое окошко в Польшу. Мы же на самом деле ею не интересуемся. Не потому, что мы не очень зло к ней относимся, вообще, честно говоря, большей частью никак. Просто удивляемся, что они там вот лютуют,
а мы смотрим... А мы даже не знаем, где.
Да что, зачем и где там эта Польша? Она не очень нам интересна. Но вот сейчас мы в какой-то степени, мой, по крайней мере, интерес к этой большой стране, которая находится в наших
38
границах.
38 миллионов человек.
Да, вам открыли. Спасибо большое. Сегодня у нас в нашей студии... По-моему, была интереснейшая и содержательнейшая беседа, в которой приняли участие президент фонда возвращения Юрий Константинович Бондаренко. Спасибо большое.
Спасибо.
И обозреватель России сегодня Дмитрий Олегович Бабич.
Спасибо огромное. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, до 30 июня в Богоявленском кафедральном соборе в Елохово будет находиться чудотворный образ иконы «Призрено смирение» из Киевского Свято-Введенского монастыря. Поклониться святыне можно с 8 до 20. Адрес: Москва, Спартаковская, 15. Телефон: 8499-267-7591.